В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня для того, чтобы поговорить о завершающем этапе советского периода истории Крыма, о времени перестройки, я пригласил в эту студию кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Итак, финал советской эпохи, небольшой такой, но очень важный отрезочек между периодом застоя и, собственно, началом перестройки. Вот это вот, как ее принято было уже тогда называть, пятилетка генеральных похорон, когда между 82-м и 85-м нас сменилось целых три генеральных секретаря ЦК КПСС. Вот как этот период вообще отразился на советском государстве и на Крыму в частности. Связана ли была вот такая вот политическая нестабильность с какими-то экономическими неурядицами? Привела ли она там к ужесточению дефицита? Может быть, а может быть, наоборот, вообще никак не повлияла?
Ну, я бы начал бы вот этот разговор про пятилетку похорон, да, вот этих официальных руководителей государства немножко раньше, с 1980 года, со смерти главы Совета Министров, многолетнего главы Совета Министров, да, собственно говоря, который в 20 веке, да и в 21-м, там, в Российской империи, Советском Союзе и нынешней России занимал наибольшее количество времени этот пост, то есть я имею в виду смерть Алексея Косыгина, который умер в декабре 1980 года, и вот после этого начинается действительно после ухода этого человека, почему на него я обращаю внимание, потому что все-таки, несмотря на абсолютную вмонтированность в советскую систему, да, в систему руководства тоталитарного государства, он хотя бы, понимал, что что-то идет не так. Он видел однозначные противоречия в курсе государства, видел однозначные противоречия и бесперспективность не только развязывания, но и поддержания, скажем так, в активном стадии холодной войны. И конечно же, он пытался каким-то образом провести какие-то реформы. Другое дело, что, в общем-то, неудавшиеся его реформы, не поддержанные Брежневым его окружением, да, они бы могли бы стать неким спасательным кругом для советского строя, возможно, или для какой-то такой более, знаете, более мягкой трансформации, да. Однако этого не случилось, да и, в принципе, после 1975 года говорить о возможности, мягкого или безболезненной трансформации советского строя уже было сложно. Все, экономика вошла в кризис, с одной стороны, с другой стороны, правящая элита потеряла хоть какие-либо, рычаги и возможности влиять на ситуацию, потому что это были люди в основном преклонного возраста за 70, то есть 70+, которым, в общем-то, было все равно. Они имели постоянно, государство имело постоянный доход от нефти, соответственно, от продажи нефти и газа, соответственно, можно было ничего не предпринимать. И вот после Косыгина через неполные два года уходит Леонид Брежнев. Леонид Брежнев, в общем-то, фигура неоднозначно оцениваемая, да, в нынешней исторической науке и среди населения, потому что еще достаточно большое количество людей живо, которые жили при Брежневе, которые либо родились при Брежневе, провели молодость при Брежневе, да, и это время оценивается по-разному. Но по факту, в общем-то, конечно, последние 4 года, конечно же, Леонид Брежнев находился в глубоком, кризисе и расстройстве собственного здоровья по многим аспектам и направлениям, и фактически, осуществлял контроль над государством, руководство государством, либо из больничной койки, палаты, либо, не полностью приходя в сознание, да, выразимся таким образом, да, и надо сказать, что вот именно в это время было принято решение о вводе советских войск в Афганистан для оказания якобы интернациональной помощи, да, афганскому народу в борьбе с компетентом капиталистическими захватчиками, да, иностранными. Однако, по сути, все эти решения уже носили контрпродуктивный характер. За Брежнева, на место Брежнева встал Андропов. Юрий Андропов, бывший глава КГБ, многолетний глава КГБ, в общем-то, первый человек, который пришел к высшей власти в Советском Союзе, непосредственно выходец из КГБ.
Но не последний.
Но не последний, нет, но не последний. И самое важное, что по сути, в общем-то, Андропов попытался начать реформирование советского строя в виде его кризиса, но он его начал очень неуклюже. То есть, если у Косыгина все-таки речь шла и попытка была идти, вести речь об экономике, да, о каком-то ее изменении, да, то Андропов просто-напросто решил сначала заняться, ну, скажем так, внутренней дисциплиной, да, и повышать дисциплину достаточно репрессивными КГБистскими методами. То есть, отлавливая нерадивых сотрудников советских учреждений в рабочее время в кинотеатрах, в магазинах, где, собственно говоря, не за тем самым дефицитом-то в основном мы охотились в разных, в самых разных отделах, да, или там, я не знаю, ну, в кафе, собственно говоря, в парикмахерских и так далее. То есть, это действительно были рейды, облавы и так далее. То есть, вот атмосфера, градус в государстве стал вот, ну, вот попытка завинтить гайки, а потом посмотреть, что это будет с обществом, а уже потом, возможно, что-то изменить в экономическом смысле. И то не факт. Хотя надо отдать должное, Андропов понимал, что наступил кадровый кризис, да, и поэтому попытался привлечь к руководству страной, к руководству, собственно говоря, ну, отраслями экономики соответствующих молодых, относительно молодых специалистов. Ну, скажем так, в районе 50 лет, то есть это я имею в виду будущего руководителя государства Михаила Горбачева и будущего премьера Николая Рыжкова. То есть, вот какое-то такое движение у Андропова мысли все-таки еще наблюдалось. Однако и он умирает. Он был нездоровым человеком, то есть физически, просто объективно он имел болезнь почек, которая в итоге его, в общем-то, и свела в могилу, и его преемником, и как бы апофеозом вот этого абсолютного кризиса и бессилия советской элиты становится Константин Черненко на посту генерального секретаря ЦК КПСС, да, который, ну, вообще, в принципе, ничем снова-таки не запомнился, а самое главное, что Черненко также был глубоко болен. Он действительно, ну, практически не руководил государством, не выходя из больничной уже палаты однозначно, да. И вот таким вот образом на этом фоне к весне, к марту 1985 года, когда Черненко естественным образом тоже ушел, тоже умер, да, а кроме всего прочего, ведь параллельно с этим-то умирали и другие руководители, тот же Суслов, руководитель коммунистической идеологии многолетней и так далее, да, то есть это такая вот была вот действительно череда проездов на лафетах этих, ну, по-своему, скажем так, выдающихся деятелей, государственных деятелей. Так вот, соответственно, вот к весне 1985 года сложилась ситуация, когда необходимо было принимать какие-то кардинальные решения, потому что дальше система так работать не могла, даже советская система так работать не могла. Что можно сказать? Углублялся экономический кризис, потому что, по большому счету, основная доля военных расходов в бюджете стала окончательно идти по статье ВПК. Более 54% бюджета в эти годы действительно уходило на обеспечение обороноспособности, хотя открытой военной угрозы со стороны Америки не было. Продолжалась авантюра в Афганистане, которая не приносила никаких ни военных, ни политических, ни геополитических дивидендов Советскому Союзу, а это конкретные жизни конкретных людей, в общем-то, выходцев из всех советских республик, из Украины, из Крыма, это, в общем-то, из Крыма десятки, сотни людей, которые отправились в Афганистан, да, это судьба людей, вот, и вот ответов на это все у правительства практически не было, да, потому что дефицит расширялся. Пока что еще мы не можем говорить про пустые полки. Это явление более чуть позднего характера, хотя в маленьких райцентрах, в сельской местности, там, где с обеспечением, с подвозом, грубо говоря, банально товаров было плохо, уже начиналось и это. Либо, ну, знаете, как сказать, отсутствует ассортимент, вот что есть, то и покупайте, да? А этот ассортимент был крайне бедным. В Крыму я бы сказал бы так, что вот этот поздний Брежнев брежневский и пост сразу брежневский период, это период действительно такого полного застоя, и здесь нет ни одной яркой личности, нет ни одного яркого события, о котором мы могли бы сказать, что вот в Крыму произошло вот что-то такое. Крым вот продолжает играть эту роль несколько витринной всесоюзной здравницы, в которой отдыхают миллионы советских граждан и представители дружественных режимов государств и так далее. Это, как мы уже говорили, детская здравница в Евпатории, которая, ну, достаточно успешно была организована, да? Но это все в рамках вот этого советского строя и советских систем и советских отношений. То есть, по большому счету, она, ну, подходит вот к своему логическому завершению. То есть надо каким-то образом найти новую форму ее выражения. Ну вот 1985 год, и смерть Черненко подвела черту дальше, выбор новой дороги, появление нового человека во главе государства.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы очень скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Мы с моим гостем Александром Севастьяновым переходим ко второй части нашей беседы. Весна 1985 года, приход к власти нового лидера Михаила Горбачева и начало вот того самого процесса, который принято называть перестройкой. Что такое, кто такой был Горбачев? И что такое перестройка для страны в целом и для Крыма в частности, в том числе и в какие были негативные последствия этого явления?
Ну, тут надо сказать, что Горбачев это плоть от плоти, это, ну, выходец и воспитанник соответствующей советской системы. То есть, ну, в общем-то, вся карьера Горбачева, вся его жизнь связана с партией, с советским государством и с существованием в различных, ну, скажем так, в различных сферах и различных уровнях в номенклатуре, потому что, имея достаточно, кстати говоря, престижное в советское время юридическое образование, ну, скажем так, если мы посмотрим на послужной список Михаила Сергеевича, то мы не увидим особо сильного применения этого профессионального юридического образования, да, он родом из Ставрополья, то есть он человек с юга, скажем так, ну, относительно недалеко от Крыма, можно сказать, да, и от Украины, он из села, он получил образование, он такой, знаете, я бы сказал бы, выдвиженец, да, которому удалось, он закончил Московский государственный университет, в общем-то, да, с отличием, да, вот, а дальше такая достаточно типичная, я бы сказал бы, ну, такая поступательная карьера вверх. И вот в определенный период он занимает должность в родном Ставрополье первого секретаря Краевого комитета партии, после чего его замечают в Москве, и специально, когда Брежнев ехал на отдых в Минеральные воды, вот была сделана такая остановка по инициативе, как говорят, Андропова, это был где-то 81-й год примерно, да?
Многоходовочка.
Да, такая вот, типа Андропов, один из, ну, скажем так, крестных отцов Горбачева во власти, что остановка специально в Ставрополе, где Брежнев останавливается на поезде, да, и по перрону встречается с Горбачевым, и вот я такая, ну, действительно, это есть фотофакт, когда одновременно на перроне находилась, ну, один действующий и три будущих генеральных секретаря ЦК КПСС, то есть, в общем-то, четвером они встречались, это был Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. А Горбачев, мол, вот что самое главное, если все предыдущие деятели это 70+, и еще, кстати говоря, доставшийся в наследство Горбачеву председатель Совета министров СССР Тихонов, это тоже 70+, а, собственно, 80 лет ему было на момент, когда Горбачев пришел к власти, вот его председателю Совмина было 80 лет, да, а министр иностранных дел Громыко, который с 57-го года занимает этот пост. и которого, по большому счету, не сразу-то Горбачев и отпустил. И то отпустил он его потом на должность намного более высшую, да, формально на председателя Президиума Верховного Совета, то есть формального главу государства, понимаете? То есть вот Горбачеву, которому 54 года, он, конечно, выглядит абсолютно диссонансом вот в этом вот окружении. И он начинает это окружение, надо отдать ему должное, так достаточно чистить, расчищать вокруг себя. То есть его избирают, собственно говоря, и самое главное, он до этого уже был за рубежом. Он до этого, подумать только, уже встречался с Маргарет Тэтчер. Кстати говоря, да, и как она потом пишет в воспоминаниях, он на нее произвел очень приятное впечатление, что с ним можно иметь дело, как она написала, да. Вот. И он вот понимает, что если он не предпринимает никаких действий, все развалится само по себе. Потому что внутреннее понимание процессов, оно все-таки было. Да? Другое дело, что такое перестройка? На вопрос, что такое перестройка, сам Горбачев отвечал гениальной фразой: «Свое дело делай честно». И никто, точнее, не то, что никто, поначалу все устремились вот это вот к этому движению, что будем как-то по-другому жить и так далее, началось все с лозунга ускорения, да, производства. Однако, что вкладывать в это, на какой материально-технической базе, самая главная проблема, на какой материально-технической базе все это осуществлять, никто особо ответов от них не давал. Потому что, по сути, получилось, что ускорение надо сделать на старых станках, на старом оборудовании и так далее. Когда уже параллельно на Западе прошла вот та самая компьютерная революция, началось использование компьютеров в производстве и так далее, чего в Советском Союзе не было и близко. Да? Поэтому уже отставание было запрограммировано. Потом лозунг ускорения сменился там лозунгами хозрасчета и прочих всех этих дел. То есть, по большому счету, это была попытка каким-то образом перезапустить экономический механизм и влить, собственно говоря, в социалистическую экономику, в плановую экономику, влить какие-то новые формы хозяйствования. Да? Ну, что сказать про Крым, что сказать про местные особенности? В общем-то, по большому счету, здесь, когда речь шла об экономическом характере перестройки, особых изменений не было. Единственное, что, это условно-экономическая такая категория, это компания, которая получила название антиалкогольной. Да, и которая, в общем-то, касалась не только Крыма, касалась всей страны, потому что была статистика, она клалась на стол Горбачеву, и в ней было видно, что население спивается. Спивается по многим причинам, как субъективным, так и объективным, да, по большому счету. Да? И Горбачев, обсуждая с высшим политбюро, это сейчас все опубликовано, как, что и почему, было принято решение про антиалкогольную компанию, что предполагало значительное сокращение выпуска алкогольной продукции. Но алкогольная продукция у нас, в Советском Союзе, скажем так, была исключительно прерогативой государства, это была монополия государства. И от этой монополии, как вы понимаете, государство имело достаточно серьезную и стабильную прибыль. В случае с Крымом это понятное дело, это виноградники, это винодельческая отрасль, это Массандра, это Новый Свет, это Инкерман, это вот эти все заводы, собственно говоря, побольше и поменьше, да? Теперь же наступает какое решение? Понимаете, можно действительно сократить производство. Но идет же указание о вырубке виноградников. То есть, по большому счету, уничтожается сама традиция, уничтожается сам, традиционный для Крыма вид хозяйственной деятельности, когда действительно, по большому счету, отдавались указания об уничтожении виноградников. А уничтожение, как вы понимаете, это значительное усложнение восстановления потом этой базы. И это было сделано, и достаточное количество виноградников и в Массандре, и главный винодел данного завода покончил жизнь самоубийством из-за этого, собственно, повесился, не вынеся вот этого трагедии, собственно, завода, а также, в общем-то, либо уничтожение, либо продажа за рубеж достаточно ценных сортов вина и так далее, которое было предпринято с благословения правительства. Почему? Потому что, ну вот, мы боремся такими методами. Почему так боролись? Потому что, опять-таки, вместо экономических или социальных способов борьбы с пьянством, да, или с алкоголизмом, решили действовать как? Решили действовать репрессивным методом. То есть, мы запретим, мы вырубим, мы уничтожим, мы продадим. Вот им давайте, пусть им будет хуже. Ну, вот в итоге...
Удалось что-нибудь спасти из виноградника в Крыму или все под ноль вырубили?
Не, ну не все под ноль, конечно, вырубили, потому что даже идеолог этого борьбы с пьянством, да, антиалкогольной кампании, господин товарищ Лихачёв, он, собственно говоря, то сам-то Мадеру-то любил крымскую, понимаете, вот в чем, и об этом есть воспоминания нынешнего одного из лидеров коммунистов Леонида Грача, да, о том, как Лихачёв приехал на отдых в Крыму, ну, ему антиалкогольная же кампания, и накрыли стол без, а он говорит, что это ты меня тут, как говорится, так встречаешь, а где Мадера-то? Да, ну и Мадера быстро появилась, конечно. То есть не все, конечно, вырубили, далеко не все, однако значительная часть виноградников под Алуштой, под Ялтой пострадала и очень сильно пострадала. То есть вот.
Кроме алкогольной кампании, перестройка запомнилась еще и гласностью. Вот удивительное дело, что экономическая перестройка, экономическая компонента перестройки не так сильно отложилась в памяти людей, как сухой закон и гласность. Вот про сухой закон мы уже поговорили. Теперь гласность. Крым ведь был одним из, ну, не будем закрывать на это глаза, эпицентров красного террора. История массовых убийств на полуострове, она, история с депортацией крымских татар, она вот годы гласности была предана гласности, или все-таки гласность была неполной?
Ну, собственно говоря, вот вам вторая часть перестройки. То есть, если первая часть перестройки – это попытка перезапустить экономический механизм и каким-то образом выйти на конкуренцию с капиталистическим миром, да, окружающим, собственно говоря. И, кстати говоря, еще же почему в этом была такая необходимость, тут мы не забывать, что из-за войны в Афганистане Америка и страны Персидского залива снижают, искусственно занижают цену на нефть и газ. Соответственно, приток долларовых поступлений в советскую экономику значительно сокращается, то есть у правительства теряется вот этот вот механизм получения, ну, в общем-то, скажем так, легких долларов, да, постоянных, тем более стабильных, да, этот механизм, он заканчивается. И поэтому фактически в экономическом смысле, в общем-то, все начинания перестройки оказались неуспешными. То есть, ну, кроме разве что попытки там уже в 1989 году внедрения частного бизнеса, да, скажем-то, кооперативного движения и так далее, да, потому что это получило развитие дальше. А вот что касается гласности. Гласность – это политическая составляющая перестройки. Когда стало Горбачёв, ну, в каком-то смысле, по аналогии с Хрущевым, понимал, что накопился вот этот груз невысказанного и несказанного, и скрываемого и так далее. И что об этом нужно каким-то образом вот попытаться людям рассказать. Да? То есть, если уж перестраиваемся, то мы перестраиваемся и в хозяйстве, и в морали, и в сознании, и везде. Да? Вот, собственно говоря, это началось, и начали открываться архивы. Сначала была ослаблена, а потом и вовсе отменена цензура, как таковая, да, что, в общем-то, для советского общества является удивительной вещью. И, конечно же, если говорить о Крыме, мы, конечно же, должны столкнуться с несколькими проблемами. Это и депортация. Это и проблема коллаборационизма в годы Великой Отечественной Второй мировой войны, да, собственно говоря. Это прочие моменты, в том числе красный террор, безусловно, да. Однако вот системности какой-то, а самое главное, готовности не столько общества, потому что общество читало многомиллионные тиражи различных журналов, СМИ, где говорилось о многих темах. От там процессов 30-х годов в Москве, да, различных там антитроцкистских, там бухаринских и прочих всех этих, да, до, в общем-то, частных вопросов про депортацию, про жизнь людей конкретных, про конкретные судьбы и так далее. Вот конкретно, но системности не было. Почему? Потому что все-таки даже общество было не готово, но самое главное, что не было достаточно квалифицированных специалистов, кто бы мог профессионально этим заняться. И поэтому, по большому счету, открытые архивы и вал той информации, которая обрушилась на читателей в разных, в разное время, в разных интерпретациях и источниках, она, конечно же, рассказала о многих преступлениях сталинского и брежневского режима. Однако, ну, я бы назвал бы это таким достаточно, ну, вот, валом именно конкретной информации, то есть таким потоком информации, в котором не было анализа причин, в котором не было анализа все-таки роли конкретной и партии, и советского правительства во всем этом, да, и окончательные их оценки. Хотя, надо сказать, что именно при Горбачеве, то есть этот процесс начался при Хрущеве, при Брежневе он был заморожен фактически, при Горбачеве началась полная реабилитация жертв сталинских репрессий, когда, в общем-то, дела пересматривались уже в массовом порядке, потому что при Хрущеве это все-таки была достаточно избирательная практика, да, а вот при Горбачеве это началось, и надо сказать, что, в общем-то, действительно, те люди, те деятели, скажем так, в том числе коммунистической эпохи, которые, допустим, в довоенный период пострадали в Крыму, они были реабилитированы. Да? Насчет гражданской войны, насчет жертв красного террора самой первой волны, пока что еще тогда это только приоткрывалось, эти моменты, пока что становились известны определенные, ну, скажем так, независимые источники информации, или которые были недоступны, да, то есть, допустим, исследования русской эмиграции и так далее. Ну, конечно, в этих исследованиях русской эмиграции, о красном терроре, например, в Крыму, да, там у Мельгунова и у прочих авторов, у них, ну, цифры представлены уж очень такие, знаете, серьезные и, ну, по большому счету, ничем не подкрепленные реальными какими-то подсчетами, да. Однако эта страница начинает, и вообще эта проблема начинает вставать в полный рост, и становится ясно, что преступления советского коммунистического режима, они требуют какой-то оценки. А вот руководство страны, открыв этот ящик, в общем-то, Пандор, да, не готова на это реагировать, то есть совершенно непонятно, хорошо, вы решили это рассказать людям, реакция людей понятна, у кого шок, у кого, в общем-то, ну, вскипает некая такая эмоция на этот счет, да, а что вы дальше собираетесь с этим всем делать? Вот этого ответа у идеологов перестройки, у Горбачева и тех, кто был вокруг него, в общем-то, не было. Ну, может быть, я бы так сказал бы, скорее всего, конечно, наверное, основной ответ сформулировал идеолог времен Горбачева, секретарь ЦК Яковлев, да, который, в общем-то, специально в идеологическом смысле это решил осуществить. По Крыму у нас начинается период параллельный, во-первых, возвращение крымских татар на свою родину, во-вторых, ну, действительно, ознакомление и раскрытие многих преступлений и, ну, скажем так, попытки, начало попытки их адекватной трактовки.
Это радио «Крым. Реалии. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым. Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Итак, 1989-91 для Крыма характерны не только, а может быть даже и в первую очередь характерны процессом восстановления статуса автономии, который был утерян Крымом, которого Крым был лишен в 1945 году, и вновь теперь уже политическая борьба за статус полуострова в новом качестве, уже в составе Украинской ССР, не Российской. Как этот процесс вообще начался, как до него додумались, почему не оставили областью, как этот процесс происходил, как прошел референдум о восстановлении Крымской ССР, в конечном итоге, кто главным образом выиграл, а кто проиграл от восстановления Крымской ССР?
Ну, это очень такой многогранный вопрос.
И... Других не держим.
Да, да. И я вам скажу, что вообще, в принципе, конечно, ключевой момент, почему отменена была в 1945 году автономия, да, в составе РСФСР. Еще нету СССР, еще нету передачи Крыма, да, из состава одной республики в другую. Конечно, связано с депортацией. То есть нивелировать полностью какое-либо отличие Крыма или подчеркнутое его значение как автономная единица. Собственно говоря, создание автономии, ну, вот я, например, отношусь к той части историков, которые, ну, считают, что в 1921 году, в общем-то, был большевиками найден оптимальный выход, как структурировать вот этот, как бы, обретенный советской властью Крым, как бы одна из последних территорий, где была установлена советская власть, да, вот, то есть вот эта вот административно-территориальная автономия, которой, да, действительно очень серьезная палитра населения, да, различная, и вот с учетом этих всех особенностей, в общем-то, это автономный статус. В 1945 году пропал смысл в этом, да, с одной стороны, потому что не надо никоим образом вспоминать о том, что Крым, ну, скажем так, имел какую-то особенность, не надо, потому что станет вопрос, почему же он теперь он ее не имеет, да, вот, и поэтому вот Крымская область, да, а дальше происходит вот интересный момент, собственно, сначала татар выселили, теперь крымских татар, крымским татарам разрешено возвращаться. То есть под давлением крымско-татарского национального движения, под давлением, в общем-то, и внешних сил, то есть, ну, зарубежного общественного мнения, да, международного сообщества, советские руководители в 1987 году, ну, дают указание о том, что не препятствовать. Не препятствует, да, и процесс возвращения крымских татар, хотя это так, знаете, он был, ну, интересно так, как сказать, организован в том смысле, что, ну, возвращайтесь, а дальше это ваша проблема, как вы тут устроитесь, вы там сначала разберитесь со своим имуществом в Узбекистане, да, это ваша, опять-таки, проблема, а параллельно в Узбекистане мы же будем говорить о том, что, ну, грубо говоря, тоже началось свое национальное националистическое движение, да, в национальных республиках, которые, ну, в общем-то, начали косо посматривать друг на друга, разные национальные группы, скажем так, этнические группы. Так вот, значит, потом возникает вопрос, вот это переселение, да, то есть возвращение на историческую родину, а как реагировать на него, вот, собственно говоря, этому руководству Крыма, Крыма непосредственному, да?
Кто то есть, там тогда у руля стоял?
На этот момент, ну, это уже, собственно говоря, появление, ну, такая фигура, как товарищ Геренко, да, Андрей Геренко, абсолютно, ну, скажем так, бесцветная, из Херсона переведенный вот в Крым, в Крыму не прижившийся и потом очень быстро... уехавший в Киев, по большому счету, неполные два года он руководил, да, вот, а и он сменил, кстати говоря, Виктора Макаренко, который был таким олицетворением еще застойного руководителя, да, и который, ну, вот уже был несоответствием времени, ну, и говорят, правда, Макаренко довело то, что в 87-м году он построил новое здание обкома, ну, вот этот знаменитый, ну, вошедший в историю Верховный Совет Автономной Республики Крым, здание вот это пятиугольное, да?
Восьмиугольное.
Восьмиугольное, да?
Но оно же замечательное.
Ну, да, ну, оно, конечно, не, ну, в принципе, там так интересно пройтись по всем этим коридорам, но как-то вот это вот такое масштабное строительство для партии в условиях того, что мы боремся с привилегиями гласности, это показалось... неправильным, и вот Макаренко лишился должности, да, хотя уже и по возрасту там необходимо было решать. Так вот, Геренко был достаточно лишним человеком, он не понимал крымских реалий. Нужен был человек, который должен был бы, ну, вот быть вот крымчанином и чувствовать это, хотя тоже не крымчанин по рождению, такой человек нашелся, не крымчанин по рождению, тоже рожденный на Херсонщине, Николай Васильевич Багров, который делал всю свою карьеру в Крыму и научил, скажем так, и преподавательскую, и вот партийную, да, однако в определенный момент он пошел на повышение и работал не где-нибудь, а в ЦК. Потом, когда увидели, что вот ситуация с руководством в Крыму на фоне возвращения крымских татар и изменения социально-этнической структуры, которое было бы неизбежным, да, необходимо, нужен вот человек свой, который бы чувствовал регион. Поэтому принимается решение о том, что Багров из руководителя, по-моему, сектором он заведовал в ЦК партии, назначается первым секретарем Крымского обкома партии. И, в общем-то, дальше в крымской власти складывается такой интересный триумвират секретарей обкома, да, собственно говоря, Багров, Грач и Форманчук, собственно, да, которые вот, ну, и еще ряд людей вокруг них, да, там тот же Капшук и так далее, которые занимали различные должности. И вот они на месте сталкиваются вот с этой вот ситуацией, когда гласность, когда демократия, ну, уже практически, когда центр, по большому счету, жестко не регулирует отношения, но при этом надо как-то вот дать какую-то реакцию, надо если ты не можешь процесс остановить, надо его возглавить, в конце концов, будем говорить таким образом. И вот, ну, тут уже, знаете, начинается перетягивание одеяла друг на друга, да, скажем так, да, кто автор идеи, кто кому она в голову пришла и так далее, но, как говорят, в общем-то, это рождённая идея восстановления крымской автономии. Чтобы вот давайте мы покажем, что мы понимаем реалии, видим эти реалии, мы исправляем ошибки прошлого и остальное, что это как бы идея, рождённая снизу. То есть снизу имеется в виду именно в кабинетах Крымского обкома Компартии. Ну и, кстати говоря, в общем-то, да, действительно, именно там вот мозговой этот штурм и мозговая активность в этом отношении происходила. Запросили Москву, там не против, там дают добро. Запросили Киев, ну, вот есть, и, в принципе, зафиксировано, да, что в ноябре 1990 года, это уже время, когда прошли первые многопартийные фактически выборы в Советском Союзе и в УССР, и в Крыму, ну, в Крыму как бы не было особо, был, конечно, избран такой вот, знаете, боевой очень Верховный Совет, да, вот он был такой очень активный, там были и беспартийные, там были, ну, как сказать, вот люди, которые восприняли перестройку и, в общем-то, шли как оппозиция коммунистическому режиму, хотя КПСС, конечно же, и в Верховном Совете УССР, и в Верховном Совете Крымской области сохранило, безусловно, достаточно стабильное большинство, да, вот, но, скажем так, альтернатива была, да, и вот тут произошла интересная такая ошибка, то есть, в общем-то, в ноябре 90-го года приезжал представитель Верховного Совета УССР Кравчук. Да, и Леонид Макарович, в общем-то, тогда заявил о том, что УССР готова предоставить автономный статус Крымской области без референдума. Тут я бы не сказал бы, что в Киеве чего-то боялись, просто в Киеве не знали, какая дальнейшая, что за этим последует. Потому что одно дело вот эта компартийная верхушка, которая рассматривала и готовила, формулировала вопросы, и да, и будем мы сейчас это тоже надо затронуть, обязательно формулировка вопроса была очень такая своеобразная, но все равно, да, они хотели возглавить процесс, вот мы у истоков этого процесса, а рядом... прежде всего с Багровым, конечно, сформировалось такое, ну, я бы сказал бы, интеллектуальное ядро, не будем сейчас говорить с положительным или с отрицательным зарядом, да, которое формировало ту идею, которая станет питательной базой для будущего крымского сепаратизма. Для них, конечно же, этот референдум, это возможность в условиях вот этого уже окончательного расшатывания Союза, да, как Союз СССР, как государственной структуры и, скажем так, как геополитической реальности, да, вот для них это была возможность каким-то образом вот это посеять эти сепаратистские моменты, потому что, в принципе, уже актуален Нагорный Карабах, уже начались процессы в Грузии, Абхазии,
в Приднестровье.
Южная Осетия, уже начинается Приднестровье. То есть еще пока там вот как-то в Приднестровье еще не открытая фаза, да, но уже вот это вот все вот оно бурлит, да. Плюс, в общем-то, межэтнические конфликты в том же Узбекистане, например, да, и Таджикистане, которые потом тоже там, ну, в Таджикистане в большей степени, в Узбекистане в меньшей степени тоже выльются в серьезные противостояния. Понимаете? То есть вот на этом фоне, как говорится, все хотели, и Киев, и Москва, и в Симферополе, вот эта компартийная верхушка, обойтись без вот этого напряжения, потому что Крым слишком большой регион, в отличие от всех нами упомянутых, да, вот грубо говоря, что Абхазия, что Осетия, что Карабах, что Приднестровье, Крым слишком большой регион, а самое главное, слишком стратегический во всех смыслах, и тут может, как говорится, начаться, ну и конечно, в Крыму есть значительные военные силы, есть флот. Есть флоты вокруг него, да, грубо говоря, прочие соединения. Так вот, группа вот эта сепаратистская, ну, она как бы хотела вот под лозунгами демократии, гласности и так далее, да, провести как можно более такую формулировку вопроса в референдум, которая бы вот давала бы основания для ее такой очень вольной трактовки в дальнейшем. И поэтому, да, действительно, тот вопрос, который был вынесен на референдум 20 января 1991 года, он на сегодняшний день, кстати говоря, является основанием как для того, чтобы говорить о логичности и о обоснованности дальнейшего украинского суверенитета над Крымом, то есть это тоже один из фактов, да, и так и дает основание нынешним властям Крыма говорить о том, что это был якобы какой-то там первый шаг в сторону там возвращения Крыма в состав России, да? Если мы посмотрим, то там действительно очень расплывчато написано. Но оно написано расплывчато почему? Потому что действительно страна стояла на пути распада. То есть вот этот механизм больше работать не будет. И Горбачев, собственно говоря, говорил о том, что да, мы подпишем новый союзный договор. Да, планировалось то, что подписантами нового союзного договора будут не только республики, там, 15, ну, скорее всего, не 15, а 12, потому что Прибалтика бы вряд ли бы его подписывала, да? То есть, вот уже. Но, наверное, и автономии будут подписывать. Но давайте скажем сразу, ведь подписание этого нового советского союзного договора не произошло. Поэтому как реализовать то, ну, что вообще не стало повесткой дня? Да? Это первый момент. Да, там, конечно, сейчас любят говорить о том, что нету этого. Упоминание УССР. Однако зачем и упоминание УССР? Давайте зададимся другим вопросом, когда, в принципе, и так все происходит на территории УССР на тот момент. Да? Тем более, что давайте еще не забывать, что на тот момент Крым, как административная единица, это не только сам Крым, это и Севастополь. Не было этого разделения на два региона, собственно говоря. То есть, и Севастополь принимал участие в референдуме 20 января 1991 года. Но самое главное другое. Да, пришли крымчане, высокая явка, там более 80% явка, и более 90% подтверждающие, что есть желание восстановить автономию. Автономия восстановлена. Да, безусловно, не учтено мнение крымско-татарского населения, это факт, однако и руководство, собственно говоря, как Узбекской ССР еще, так и руководство УССР не сделало ничего для того, чтобы организовать голосование в Узбекистане. Просто, ну, понимаете, с другой стороны, я не очень понимаю, на что повлияло это голосование.
Но мы в любом случае будем говорить в следующей программе о том, чем был этот референдум для крымских татар. Анонсирую нашим слушателям, что разговор о национальном крымско-татарском движении обязательно состоится. Но вот, тем не менее, 12 февраля украинское государство соглашается с референдумом. Кто что...
Вот это очень важный момент. Вот это очень важный момент, потому что у вот этой части, ну, назовем ее пока что сепаратистской, она, конечно же, по сути своя пророссийская, да, это, ну, те, кого кто сейчас себя называет политологами, да, там, господин Мальгин, господин Никифоров, господин Киселёв, тогда еще куда более молодые, да, но они находились в окружении Николая Васильевича Багрова и ему советовали, да, они ему советовали, что, типа, вот надо как-то так поливариантно себя вести, чтобы вот вдруг окажется так, потому что еще надо забывать другой момент, что юридическая ситуация была на самом деле уникальная. Потому что, по сути, старые вот эти советские все нормы, они разрушались на глазах, а новые еще не создавались. И вот ключевой момент, который, собственно, вводил всю ситуацию в законодательное поле. Никто ж не отменял УССР, никто ж не отменял еще существование Советского Союза, органы власти УССР и так далее. И вот 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР делает на самом деле исторический шаг, потому что он признает этот референдум, раз, он вносит соответствующие изменения в Конституцию УССР, где появляется вот эта статья, часть, раздел про крымскую КРАССР, еще это я хочу подчеркнуть, это КРАССР, то есть это еще все в рамках советского абсолютно законодательства. И этим снимаются вопросы. Демократический путь, демократическая процедура, которая была в Крыму осуществлена, получила законную имплементацию. Более того, ну, если мы сейчас вспомним фамилии депутатов, народных депутатов Украины первого созыва от Крыма, вот тогда кто был избран? Это и Багров депутат, это и Сергей Куницын депутат, это и Сергей Цеков депутат. Вы понимаете, то есть просто кто ж тогда в том числе принимал решения, да? То есть вот и все, и эти решения были, они были абсолютно вписывались и в логику, и в рамки закона. И это открыло возможность дальнейших действий. То есть да, все определено. От этого вот сепаратистского или просепаратистского группы этой интеллектуальной, у них, конечно же, такой шаг Киева, потому что рассчитывали на Приднестровского вот этот абхазский сценарий, что центр, то есть Киев в данном случае, будет против. А Киев выступил за, в этом, собственно говоря, я думаю, мудрости Кравчука и большинства Верховного Совета тогда, что не надо нагнетать, потому что это может привести к конфликту и к, ну, не дай бог, кровавым событиям, чего уж там говорить, да? И вот это заложило основу того, что потом произойдут события уже августа 1991 года, когда будет, ну, итогом которых станет 24 августа, да, и провозглашение независимости Украины.
А о которых мы поговорим сразу же после короткого перерыва. Радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах», ни в коем случае не переключайтесь.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Последняя итоговая часть нашей программы. Вот тот самый период лета-осени 91-го года, когда внезапно оказалось, что вот мы только вчера получили автономию, а сегодня уже вновь на референдуме голосуем за независимость Украины. Как прошел этот Крым этот период?
Ну, тут надо сказать, что, во-первых, сначала автономия, потом в марте, 17 марта 1991 года, референдум о том, будем ли мы сохранять Советский Союз, и Украина, и УССР, и Крым, как ее составляющие, и вообще весь Советский Союз говорит, что мы будем сохранять Советский Союз. Однако, что такое Советский Союз на тот момент? Значит, три республики фактически объявили уже о независимости, Прибалтика, да, или страны Балтии, будем называть так их, да? Идет конфликты, межэтнические конфликты на Закавказье, Молдавия, да, Молдова, Средняя Азия, где начинаются просто центробежные силы окончательные. Да? И плюс, собственно говоря, две ключевые страны для Советского Союза, это РСФСР и УССР, руководство которых входит в прямое столкновение с Горбачевым и с советским руководством. Да? Далее, в экономическом смысле, это полный крах советской экономики. Это, ну, скажем так, вот эти вот огромные очереди и в прямом смысле пустые полки. Я очень хорошо помню такое, ну, это детское впечатление. Я жил рядом в Симферополе, рядом с гастрономом Южный, да. И вот я помню, захожу в этот гастроном, да, и вот при входе на таких тележках, хотя вот такие, не такие советские тележки, вот так вот горами, вот почему-то пирамидами такими, эти спичечные коробки. Вот спичек завались. С остальным как-то не очень, да? То есть, и Горбачев по большому счету, ну, думает, что ему удастся каким-то образом подписанием нового союзного договора и созданием уже не СССР, а ССГ, Союза суверенных, так называемых, Союза суверенных государств, спасти этот процесс. Однако ни РСФСР, ни УССР не хотят этого, по большому счету их руководство уже настроено на самостоятельное плавание. Однако, вот дальше, ну, знаете, очень много мнений на этот счет, разные участники этих событий, они все еще, ну, многие, точнее, еще живы из них, да, многие, они говорят разное, да, то ли Горбачев действительно сознательно знал о инициативе создать ГКЧП. То есть Государственный комитет по чрезвычайному положению, ввести чрезвычайное положение в стране, отменить подписание союзного договора, да, ну и по большому счету, понятное дело, дальше перейти к репрессивным мерам в отношении тех, кто ведет, ну, скажем так, ненужную, назовем это так, линию, как сказать, дестабилизирует ситуацию. То есть, ну, прежде всего, это
раскачивает лодку.
Раскачивает лодку, да-да-да. Вот. Прежде всего, это, конечно, касалось бы Бориса Ельцина во главе РСФСР. И я думаю, что, в принципе, и Леонид Макарович Кравчук тоже... Тут сложно говорить, потому что Леонид Макарович занимал более такую, сказал бы, гибкую позицию в этом смысле. Так вот, и дальше складывается вот та самая история про то, что Горбачев говорит, точнее, уезжает в отпуск.
Нашел время,
да, с одной стороны, у него в мыслях в сентябре проведение пленума, да, он собирается вернуться в Москву и подписать этот самый союзный договор, а 19 августа 1991 года вместо трансляции там утренних телепередач, вместо там каких-то радиопрограмм, все слышат в радиоприемниках и на всех каналах телевидения балет «Лебединое озеро». А в Москву и в Петербург, кстати говоря, в Ленинград, к тому времени уже вернули название Санкт-Петербург, на улице появляется боевая техника, появляются войска. И через некоторое время, то есть где-то примерно днем, объявляет вице-президент СССР, тоже серия, новая должность такая вот, да, вице-президент СССР Геннадий Инаев и ряд людей, да, с ним рядом сидящих, объявляют о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению и невозможности исполнения Горбачёвым своих обязанностей. А данная инициатива, вот как я опять же уже говорил, да, ну, сложно сказать, знал о ней Горбачев, не знал о ней Горбачев. Он говорит, что он не знал, что это все его их действия как бы были в прямом смысле слова переворотом. Ну, члены ГКЧП говорят, что Горбачев был об этом извещен, и план был, что да, вот как бы навести порядок, потом вернуть Горбачева, ну и продолжить существование советского строя каким-то образом. Однако три дня, собственно, которые вошли в историю, и самое главное, то сопротивление, которое оказали две, опять-таки, главные ключевые республики в Союзе, это и Россия, и Украина, да, показали, что здесь общество не готово к этому. В Крыму интересная ситуация. В Крыму есть центр силы Николай Багров, который к тому времени уже порвал с партией, он не вышел из партии, но он становится в 90-м году председателем совета, областного совета народных депутатов, депутатов, да, а во главе партии стоит Леонид Грач. И Леонид Грач, в общем-то, поддерживает ГКЧП. Пусть, может быть, не напрямую, вот с каким-то таким заявлением, но, в общем-то, ориентируется на эту линию, да. А остальные его соратники, ну, в общем-то, уже по итогу этого всего мероприятия, да, после 21 августа, с разной силой рвения начнут отрицать свою принадлежность к коммунистам и так далее. Ну, а Леонид Грач, конечно, скажем так, останется в этом смысле
последний из
мудрецов. Да, таким вот уверенным и последовательным ленинцем, да, в этом отношении, да, фактически 24 августа провозглашение независимости стало, ну, моментом истины да, и для Николая Багрова, и для прочих, потому что, по большому счету, ну, правовые какие-то основы, кто бы там что ни говорил про то, что Украина не совсем законно вышла из Совета, из Союза Советских Социалистических Республик, да, но, по сути, в общем-то, других каких-то действий, а самое главное, других актов, которые были бы легитимными, на тот момент, ну, и сложно себе представить, потому что Верховный Совет УССР оставался легитимным органом власти. И, в общем-то, Крым... И, кстати говоря, между прочим, в Крымском областном совете тоже было голосование по запрету Компартии. Это известная ситуация. То есть, и на областном уровне запретили потом коммунистическую партию, понимаете? То есть, вот вопрос именно в том, что легитимность этих действий оспорить очень сложно. Это я вам скажу, во-первых. Во-вторых, да, действительно, возникл некий вакуум. Потому что люди, которые были, они оставались советскими людьми, нельзя забывать, что в Крыму было этническое и остается этническое русское большинство, да? Люди не очень понимали, что же произошло, то есть как теперь будет двигаться и развиваться новое украинское государство. И поэтому вот эта инициатива Леонида Кравчука и руководства Верховного Совета о том, что проведем, давайте, референдум в подтверждении акта повышения независимости, она опять-таки была продолжением следования демократической логике. Потому что народ должен сказать свое слово. И, кстати говоря, давайте не забывать, что на постсоветском пространстве единственная республика советская, где прошел такой референдум, была Украина. Результаты референдума, ну, опять-таки, сейчас много есть трактовок и интерпретаций про то, что там всех, кто находился в санаториях, кто был с материковой Украины, да, скажем так, вот их всех погнали голосовать, и они и проголосовали за независимость, и потому в Крыму набрало...
Я сейчас слабо представляю, все-таки 54%, это же сколько должно было быть отдыхающих?
Это, во-первых, сколько должно быть, не, ну что, что типа того, что вот, а сколько тогда было бы без них, мне вот интересно, да, без этих якобы пригнанных и нагнанных, да? Вы понимаете, то есть на самом деле, ну, давайте говорить откровенно, в советское время было меньше возможностей для фальсификации голосования, потому что сама процедура голосования была крайне простая. Там был один кандидат в бюллетене, поэтому тут фальсифицируй, не фальсифицируй, да, как бы, в общем-то. Вот. А здесь ситуация какая, что, в общем-то, в Крыму, скорее всего, люди, которые шли на эти избирательные участки на референдум, я подчеркну это, да, они, в общем-то, шли прощаться с Советским Союзом. И вот 54% населения Крыма и 57% в Севастополе, я думаю, 57% в Севастополе связано, наверное, с более низкой явкой, наверное, там вот эта цифра, но это не важно, в принципе, да, они, вот это то количество максимальное в Крыму и в Севастополе, которые готовы были попрощаться с Советским Союзом, это раз. А второе, да, действительно, конечно, не было понимания того, что будет дальше. То есть это было такое, в общем-то, я бы сказал бы, еще иррациональное голосование. То есть еще, конечно, не представлялось, ну, возможным или реальным какие-то очень, ну, жесткие испытания, которые, конечно же, потом придут на смену этому порыву, да, вот. И третий момент, ну, а с другой стороны, одновременно с референдумом о независимости Украины произошли президентские выборы, и по большому счету, если посмотреть, опять-таки, результаты, как проголосовал Крым, вполне логично то, что победитель этих выборов Леонид Кравчук набрал в Крыму тоже, в общем-то, почти практически под 70% голосов, соответственно, какой-то альтернативы, какой-то альтернативы особо ему и не было. Кандидат, который, ну, считается как бы представителем там восточных областей Украины на тех выборах, Владимир Гринёв, ну да, он набрал свои 11-12% на тех выборах. Интересно, что Черновил набрал тогда на тех выборах почти 8% в Крыму, достаточно высокий, конечно, показатель.
Но он коррелирует с тем, что потом национал-демократы будут брать на протяжении всех следующих
абсолютно,
лет.
Абсолютно. Ну, тогда, понимаете, просто важный момент, что в этом дальше будет очень серьезный и понятный сегмент крымско-татарского избирателя. Пока-то его нету. То есть это говорит о том, что идеи Черновила, да, на тот момент программа Черновила 91-го года все-таки какую-то нишу в Крыму нашла. Ну, может быть, и, кстати говоря, я думаю, конечно, прежде всего среди этнических украинцев. Однако, вот это голосование 1 декабря 1991 года, а до этого вся история с восстановлением крымской автономии, это пролог к Крыму в составе Украины, который, в общем-то, несмотря на унитарный характер государства, имел недвусмысленное, однозначное наполнение как автономия, что может казаться, с одной стороны, каким-то оксюмороном, да, то есть в унитарном государстве, но с другой стороны, обеспечило, вот в этом я уверен, обеспечило отсутствие кровавых событий и каких-то, ну, скажем так, насильственных противостояний все эти 23 года.
Ну, до 2014 года. Да, тут в любом случае мы, конечно, не можем не сравнить ситуацию с Крымом, с ситуацией во всех тех областях и регионах, которые в 91-м году находились в сходной ситуации. В Приднестровье случилось. Абхазия, Южная Осетия случилось даже дважды, грубо говоря. Нагорный Карабах не урегулирован до сих пор. Но вся Средняя Азия практически прошла через эти испытания. А вот Крым до 2014 года отделывался легким испугом, и мы в любом случае там на протяжении последних 20 лет его ставили в пример всем остальным. Ну, как и что это было, и почему это в конечном итоге пришло к тому, к чему пришло, мы будем обязательно говорить с Александром Севастьяновым в следующей, даже уже через одну программу, потому что Крым в независимой Украине, это все-таки нам две программы, я думаю, мы на это дело выделим, это очень важно и очень интересно, потому что даже уже не столько история, сколько наша современность. Александр, большое вам спасибо за то, что
спасибо
вы пришли.
Вам, спасибо вам.
Дорогие наши слушатели, радио Крым Реали, крымские истории в диалогах, ни в коем случае не переключайтесь, после короткого перерыва наша радиостанция продолжит свое вещание.